Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Владимир Ведрашко.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Партия «Патриоты России» намерена набрать на выборах в Госдуму от 10 до 15% голосов. Руководство Косово отказалось вести дальнейшие переговоры с Сербией о будущем статусе края. Правозащитники обеспокоены судьбой иранского профсоюзного лидера. Партия «Патриоты России» намерена набрать на предстоящих думских выборах от 10 до 15% голосов. Об этом на съезде заявил лидер патриотов Геннадий Семигин. Партия готова объединиться со всеми патриотически настроенными силами, как правого, так и левого толка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На 7-й внеочередной съезд приехали 221 делегат из 79 регионов России. Со вступительным словом выступил лидер патриотов России Геннадий Семигин. Он напомнил своим сторонникам о достижениях партии за прошедшие 2 года. Патриоты участвовали в более чем 30 региональных выборах, на которых в среднем набирали около 5% голосов. Главная задача у партии в этом году – участие в декабрьских выборах в Государственную Думу, говорит лидер патриотов Геннадий Семигин.
Мы столкнулись практически повсеместно с воровством голосов. Особо вопиющие случаи. Это, конечно, Новгород, Чувашия. Мы добились осуждения 4 лиц, работающих в избирательной системе Республики Чувашия.
Конкуренты в лице «Единой и справедливой России» Геннадий Семигин волнуют мало. Геннадий Семигин и члены партии уверены, главный патриот России сегодня – это Владимир Путин. Президенту патриоты готовы предоставить новый альтернативный курс развития, который позволит Путину быть лидером патриотического движения всей страны. В сентябре планируется объявить, кто именно войдет в патриотическую коалицию и вместе с партией Геннадия Семигина примет участие в выборах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Писатель Владимир Буковский, проживающий в Великобритании, подал в консульский отдел посольства России в Лондоне документы на оформление российского паспорта. В интервью Радио Свобода он сказал, что надеется получить паспорт в течение месяца и в сентябре приехать в Москву для участия в предвыборной кампании. В мае этого года Буковский, бывший советский диссидент, был выдвинут кандидатом в президенты России от демократической оппозиции. Среди поддержавших его академик Юрий Рыжов, писатель и журналист Виктор Шендерович, адвокат Юрий Шмидт, политолог Андрей Пиантковский. Руководство Косово заявило, что не намерено вести дальнейшие переговоры с Сербией о будущем статусе края. Премьер-министр Косово Агим Чеку заявил в Брюсселе на переговорах с руководством Евросоюза, что косовские албанцы готовы в одностороннем порядке провозгласить независимость края, не дожидаясь резолюции Совета Безопасности ООН.
Мы думаем, что Совет Безопасности ООН не придет к приемлемому решению, поэтому международное сообщество не может говорить, что все сидят и ждут решения Совета Безопасности. Надо перестать притворяться, будто Совет способен решить любой вопрос, и мы призываем к новому, более смелому подходу к проблеме статуса Косово.
Сказал Агим Чеку. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница, в свою очередь, отверг новый проект резолюции Совета Безопасности, предлагающий Белграду и Приштине провести прямые переговоры.
Радио «Свобода». Новости.
Международные правозащитники выражают обеспокоенность судьбой иранского профсоюзного лидера, похищенного в Тегеране. В заявлении Организации по защите борющихся за права человека отмечается, что Мансур Асан-Оглу, лидер Тегеранского профсоюза водителей автобусов, 10 июля был избит группой неизвестных и увезен ими. Его местонахождение также неизвестно. Ранее Асан-Оглу несколько раз арестовывали за организацию акций протеста водителей автобусов, требовавших улучшения условий труда. Американские военные в Ираке ожидают новых нападений боевиков «Аль-Каиды» в ответ на операции, проводимые против них войсками США. Генерал Кевин Бергнер заявил, что с мая в стране были убиты или взяты в плен 26 лидеров террористической группировки. Представитель Белого дома Тони Сноу, в свою очередь, отметил.
Враг номер один в Ираке – это «Аль-Каида». Она продолжает оставаться главным источником беспорядков в Ираке, основным организатором убийств ни в чем не повинных иракцев. От 80 до 90% нападений смертников в Ираке осуществляют иностранцы – террористы «Аль-Каиды».
Сказал представитель Белого дома. В Вене проходит 2-дневная конференция стран ОБСЕ по проблемам нарушения прав человека. Представитель ведомства ОБСЕ по правам человека Урдур Гунардс-Дотир сказала в интервью нашей радиостанции.
Мы озабочены ситуацией с правами человека в странах-членах ОБСЕ. Я не называю конкретные государства, а говорю о положении в целом. Мы отмечаем, что у многих правозащитников возникали трудности, и за последние 3 года дела не улучшились. Мы надеемся, что недавний визит в Туркмению руководителя ведомства ОБСЕ по правам человека поможет лучше понять происходящее.
Сказала представитель ОБСЕ. Соблюдение прав человека в Туркмении стало для ОБСЕ одним из приоритетных вопросов в связи с недавней сменой политического руководства в Ашхабаде. В южной афганской провинции Уруган сегодня нанесены воздушные удары по талибам. Убиты 11 боевиков. Командование коалиционных сил сообщает, что эти действия стали ответом на попытку талибов уничтожить совместный афгано-американский патруль. На востоке Афганистана в провинции Хост сегодня подорвался на фугасе патрульный автомобиль. Погибли 6 афганских полицейских. На юге страны погиб один и были ранены 2 военнослужащих НАТО. Подробности не сообщаются. В секторе Газа в перестрелке с палестинскими экстремистами сегодня погиб израильский солдат. По словам представителя командования, израильские войска проводили операцию по предотвращению террористической деятельности. Сегодня же в районе лагеря беженцев Эль-Бурейдж израильские военные нанесли ракетный удар по позициям боевиков. По меньшей мере 2 палестинца получили ранения. Слушание по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении более 200 миллионов рублей из средств Аэрофлота, возобновятся 26 июля. Савеловский суд Москвы, где проходит заочный процесс, удовлетворил ходатайство государственного адвоката Березовского Александра Дудкина, просившего дополнительное время для ознакомления с материалами дела. Дудкин был назначен защитником Березовского в связи с тем, что проживающий в Великобритании предприниматель запретил своим адвокатам участвовать в суде, назвав его фарсом. И в заключение напомню о главном. Партия «Патриоты России» намерена набрать на выборах в Госдуму от 10 до 15% голосов.
С новостями этого часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Почему в России и Соединенных Штатах одновременно стали массово проверять качество китайских товаров? Портрет Герхарда Шредера появился в канцелярии Ангелы Меркель. В Соединенных Штатах фермеры на западном побережье увлеклись разведением лам. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Управление США по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов предупредило потребителей, что в зубной пасте китайского производства может содержаться диэтиленгликоль, химикат, используемый в том числе для изготовления антифриза. Органы власти США просят жителей страны не покупать китайскую зубную пасту, которая продается в магазинах по очень низким ценам. Власти Никарагуа изъяли из продажи 40 тысяч тюбиков китайской зубной пасты, в которой найден опасный компонент. Аналогичные меры предприняты в других странах Центральной Америки. Санитарные органы США предупредили об опасности после того, как на границе задержали груз китайской зубной пасты с 3% содержанием диэтиленгликоля. В целом 2/3 потребительских товаров и продуктов питания, снятых в этом году с продажи в США, импортированы из Китая. Объем низкокачественных китайских товаров, отмечают эксперты, возрос вдвое после того, как в 2001 году Китай был принят во Всемирную торговую организацию. О проблеме китайского импорта на американском потребительском рынке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Сначала выяснилось, что импортированное из Китая питание для домашних животных является источником их пищевого отравления. А теперь американские власти наложили запрет на зубную пасту из Китая и на 5 видов китайских морепродуктов, поскольку они содержат опасные для человека химикалии. Более 1 000 000 сделанных в Китае детских игрушечных деревянных поездов сняты в Америке с продажи, поскольку в их краске оказалось повышенное содержание свинца. 450 тысяч автомобильных шин китайского производства также отозваны с продажи, поскольку из-за их низкого качества происходят автомобильные аварии и есть даже смертные случаи. Можно ли защитить американских потребителей от низкокачественной, вредной для здоровья и опасной для жизни китайской продукции? Прежде всего, потребители сами должны себя защитить, отказавшись от покупки дешевых китайских товаров, считает эксперт по Китаю, сотрудник фонда наследия, в прошлом дипломат в ранге посла Харви Фельдман. Проблема возникла из-за того, что в Китае, отошедшем от плановой экономики, была децентрализована государственная система надзора за качеством. Она практически исчезла, и тогда китайские производители решили, будто они не обязаны быть честными с покупателями. А разве в Китае нет надзирающих за качеством продукции правительственных организаций? Они есть, но масштабы взяточничества и подкупа настолько велики, что ответственные лица идут на риск потерять работу, даже свободу, а то и жизнь, лишь бы быстро разбогатеть. А наши американские агентства по контролю за импортом и качеством потребительских товаров, лекарств и продуктов питания верят сертификатам китайских лабораторий, удостоверяющим безопасность и качественность продукции. Но китайские лаборатории также коррумпированы, как и другие государственные учреждения Китая. Так что, если американские, канадские, российские, германские правительственные институты, контролирующие качество ввозимых из-за границы товаров и продуктов, доверяют китайским заверениям, что их продукция безопасна, значит, эти институты плохо выполняют свою работу. Некоторые эксперты предлагают возложить ответственность прежде всего на компании, импортирующие из Китая продукты широкого потребления. Высокие штрафы заставят их потребовать более высокого качества от китайских поставщиков. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжение темы. Проблема низкокачественных или испорченных товаров китайского производства на российском рынке также существует. Прежде всего, она касается приграничных с Китаем сибирских и дальневосточных областей России. Роспотребнадзор сообщил о проведении проверки зубной пасты китайского производства на территории всей страны. Специалисты, впрочем, утверждают, что связанная с диэтиленгликолем опасность российским потребителям не угрожает, поскольку рискованные марки зубной пасты в России не получат санэпидемзаключения и могут продаваться только в качестве контрабанды. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой сообщила специалист Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве, врач Екатерина Скворцова.
Этиленгликоль сам по себе, как любое химическое вещество, он является потенциально опасным для здоровья. Но все зависит от того, в каких количествах он воздействует на организм. Довольно сложно представить, чтобы он находился в зубной пасте, и смысл его нахождения там мне совершенно непонятен. Поэтому я даже не берусь представлять, в каких количествах он там может находиться. Естественно, если каждый день этиленгликоль будет воздействовать на слизистые оболочки полости рта, то, наверное, это неблагоприятно скажется на здоровье человека.
Роспотребнадзор объявил о намерении провести масштабную проверку, чтобы выявить в розничной сети эти средства гигиены с вредными добавками китайского производства. В большей мере это касается дальневосточных регионов, где весьма широко распространены китайские товары. И вот первые результаты проверок в Приморье. Китайской зубной пасты в продаже вообще нет. Хотя нареканий к другой продукции достаточно. Корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
В общей сложности было проверено 41 предприятие. Однако фактов реализации зубной пасты китайского производства не выявлено. Но скандалы вокруг китайской фармацевтической продукции случаются. Только за последние 5 месяцев на таможне пресечены более 100 попыток контрабандного ввоза лекарственных препаратов, БАДов и чая для похудения, которые содержат вещества, запрещенные к употреблению в России. Однако в частном порядке приморцы нередко привозят из поездки к соседям недозволенные лекарства, просто по незнанию. Немало скандалов связаны с поступающим из Китая контрабандным мясом. Самый громкий случился 2 года назад, когда купившие в магазине мясо граждане обнаружили фарши капли ртути. Прокуратура тогда возбудила уголовное дело. Было изъято свыше 30 тонн контрабандной мясной продукции. Во Владивостоке арестован известный адвокат. Его контора подозревается в сотрудничестве с контрабандистами. По одной из версий, в Приморье завозили мясо из китайской провинции, где были зафиксированы вспышки ящера. Правда, маркировали это мясо под продукцию американских, бразильских и канадских компаний. Так что контрабандное мясо, поступающее из Китая, есть риск. А другого в Приморье не так и много. Люди сведущие утверждают, до 70% мяса поступает нелегальным путем. Марина Лобода для «Радио Свобода» Владивосток.
В Москве и близлежащих городах проверок зубной пасты из Китая не проводится, сказала в интервью «Радио Свобода» Екатерина Скворцова. Тем более, добавляет она, что ни одна из марок этой продукции в России не получала санитарного эпидемиологического заключения.
По этому вопросу консультировались с ведущим органом по сертификации средств гигиены полости препарата профидентом речи ни о каком этиленгликоле не идет. Селективные методики на количественное определение этиленгликоля в данных средствах у нас в обиходе нет утвержденной такой методики, поэтому определить точно количество этого этиленгликоля мы не можем, и проверять все пасты на содержание этиленгликоля мы это не в состоянии. Это значит, что данная проблема, она может быть существует для тех стран, где реализуются определенные марки китайских этих зубных паст. У нас в стране такой проблемы в настоящий момент мы не видим, поскольку никто к нам с жалобами не обращался.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. Писатель Владимир Буковский, живущий в Великобритании, подал в консульский отдел посольства России в Лондоне документы на оформление российского паспорта. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что надеется получить паспорт в течение месяца и в сентябре приехать в Москву для участия в кампании выборов президента. «Газпром» выбрал французскую компанию «Тоталь» партнером по освоению на начальном этапе Штокмановского газового месторождения, одного из крупнейших в мире. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек. В Китае еще 26 чиновников предстали перед судом по обвинению в незаконной эксплуатации детей и подростков. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, аналитический радиожурнал «Время и мир». В числе главных тем сегодня – как и почему растут цены на газ в России, а также мультинациональная журналистика в Соединенных Штатах. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте. Ну, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Все американские газеты публикуют сегодня пространные некрологии леди Бёрд Джонсон, вдовы 36-го президента США Линдона Джонсона. Вчера она скончалась в своем доме в Остине на 95-м году жизни. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», именно деловые способности госпожи Джонсон проложили дорогу ее мужу в Белый дом. Леди Джонсон обладала сильным влиянием на своего темпераментного мужа, деликатно смягчая разногласия, возникавшие в его отношениях с политическими оппонентами. В 60-м году, когда Джонсон стал кандидатом от Демократической партии на пост вице-президента, «Нью-Йорк Таймс» писала, что это всецело заслуга его жены. Миссис Джонсон часто сравнивали с другой знаменитой первой леди Элеонорой Рузвельт. По словам бывшего пресс-секретаря первой леди Лиз Карпентер, в первые годы их брака Линдон Джонсон ожидал от жены, что она будет заботиться о том, чтобы ему приносили в постель кофе и газеты, а его ботинки были до блеска начищены, и она была рада ему услужить. Впоследствии, когда Джонсон стал президентом, первая леди разработала ряд собственных программ. В частности, ее коньком было улучшение автомагистралей в Америке, и Линдон Джонсон поддержал эту инициативу и добился от Конгресса, чтобы она была одобрена. Леди Бёрд Джонсон хотела, чтобы с крупных магистралей убрали билборды и посадили деревья и цветы. Она была одним из первых политиков, озабоченных экологическими вопросами. Она основала комитет первой леди за украшение столицы США, а в Остине, штат Техас, центр по изучению полевых цветов, который в 1998 году стал носить ее имя. Миссис Джонсон появилась в Вашингтоне в 1934 году. Тогда она была невестой Линдона Джонсона, помощника конгрессмена Техаса. Первую предвыборную кампанию своего мужа, когда он баллотировался в Конгресс, она финансировала из собственных средств. Пожертвовала 10 тысяч долларов, которые получила в наследство от матери. Когда Джонсон стал вице-президентом, она активно ему помогала и совершила 47 поездок по Соединенным Штатам и 34 по другим странам. «Моя роль — быть второй парой глаз и ушей для Линдона», — говорила она. Леди Джонсон была со своим мужем в кортеже президента Кеннеди в Далласе, когда тот был убит, и в тот же день находилась рядом с супругом, когда он принимал присягу 36-го президента США. Оказавшись хозяйкой Белого дома 7 декабря 1963 года, леди Бёрд признавалась, что вышла на сцену исполнять роль, которую никогда не репетировала. Хотя миссис Джонсон присутствовала на многих официальных приемах в администрациях Эйзенхауэра и Кеннеди, Став хозяйкой Белого дома, она решила не копировать стиль прежних первых леди и организовывала ужины для высокопоставленных гостей, руководствуясь собственным вкусом. Джонсон выиграл президентские выборы в 1964 году, но к концу своего срока значительно потерял популярность из-за войны во Вьетнаме, разделившей страну. В 1968 году он удивил сограждан заявлением, что не намерен выставлять свою кандидатуру на второй срок. Миссис Джонсон одобрила его решение, новую президентскую кампанию она сравнила для себя с пребыванием в концлагере. Каждый день жена президента записывала все события, и в 1971 году вышла 800-страничная книга «Дневник Белого дома». В 1973 году Линдон Джонсон скоропостижно умер после инфаркта. После смерти его супруга занималась Центром полевых цветов и президентской библиотекой. В 1993 году, когда ей было за 80, после инсульта леди Бёрд Джонсон полностью ослепла, но по мере сил продолжала свою работу.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что с одной из самых интересных публикаций сегодняшних в американских газетах вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». В России до сих пор активно дискутируется тема возможного роста цен на хлеб и на муку. В частности, это стало одной из тем сегодняшней встречи министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева с журналистами. На этой встрече присутствовал и корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Правительство одобрило сегодня 5-летнюю программу того, как будет развиваться российское сельское хозяйство. Там совершенно немыслимые инвестиции будут, в том числе государственные. Это будет 500 миллиардов рублей за 5 лет. Это, в общем, действительно очень серьезная сумма. Еще 500 миллиардов рублей есть из региональных бюджетов. Но, конечно же, первые вопросы Гордеева были о росте цен на хлеб, потому что просто существуют данные о том, что есть такой рост. И Алексей Гордеев сказал, что, может быть, какой-то рост и есть, но, во-первых, это регулируется рынком, во-вторых, он совсем не критичен.
Наши цены внутренние коррелируются с мировыми ценами. Мы не достигли максимума цены на зерно, которая была в 2003-2004 году. В 1996 году цена была существенно выше также на продовольственное зерно. То есть такие события уже происходили. Наш прогноз также, что цены на зерновую продукцию в ближайшие годы будут расти. Хлеб на сегодня в стране у нас примерно в 3-5 раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Можно ли еще назвать такой товар, не знаю. По-моему, все цены на другие уже продукты или товары, они сопоставимы. Самое главное, в стране достаточно ресурсов. Сейчас идет уборка урожая, на сегодня собрано 13 миллионов тонн. Это на 3 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Дефицита на рынке зерна нету.
Интересно то, что, заявив о том, что дефицита нет, Гордеев практически сразу же начал рассказывать о том, как компенсировать то, что может случиться, если такой дефицит появится.
У нас есть резервы. 1,5 миллиона тонн находится в распоряжении правительства продовольственного зерна, которое мы можем в любой момент предъявить на рынок и провести товарную интервенцию, тем самым снизив цены. Есть в ряде регионов очень удачный опыт, когда производится специальный социальный хлеб по низким ценам, и эти цены носят долгосрочно стабильный характер. В частности, вот Калужская область, стоит батон черного хлеба 5 рублей, белого 6 рублей определенного вида, и это, как говорится, святое, и понятно, что этот хлеб всегда доступен для малообеспеченных граждан.
Так что можно сказать, что цены на хлеб в России уже выросли, они к концу года могут вырасти еще, но правительство России пока не видит в этом причины для паники и считает, что оно может скомпенсировать этот рост цен.
Напомню, на сегодняшней пресс-конференции в Москве министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Раскол в Томском региональном отделении ЛДПР создал прецедент в партийной истории всей страны. Из рядов партии решением Высшего совета ЛДПР исключены сразу 4 депутата, один из которых возглавляет фракцию в городской думе Томска. В законе такая ситуация не прописана, и получается, что депутатов, выбранных по партийным спискам и позже исключенных из партии, мандатов депутатских лишить нельзя. Подробности выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
За аморальное поведение и за высказывания в средствах массовой информации, порочащие облик партии и члена партии. С такой формулировкой из Томского отделения ЛДПР исключены 4 партийцев. 3 – Сергей Виницкий, Антон Руденко и Сергей Панов – депутаты Думы Томска. 4 – Степан Руденко – депутат Госдумы Томской области. Все 4 принадлежат к Старой гвардии и являются членами ЛДПР уже больше 10 лет. Они публично обвинили нового координатора Томского отделения партии Алексея Диденко в карьеризме и развали работы. Внутрипартийные скандалы неизбежны, считает политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов.
Период политического похолодания, собственно говоря, все партии проиграли на самом деле. И партии реальной власти не имеют. И поэтому им ничего другого не остается, кроме как грызться там внутри себя. У нас никаких партий, собственно говоря, и нет. Есть некие такие суррогатные объединения, их можно там по-разному классифицировать, но это все именно суррогаты. Поскольку настоящих партструктур нет, то это, естественно, тоже вызывает внутренние дрязги.
Главный скандал в Томском отделении ЛДПР разгорелся после того, как в Томске одновременно прошли 2 региональные партконференции. На одной осуждали поведение своих коллег и приняли решение исключить 4 непослушных из партии. В то же время на второй конференции принималось решение снять нынешнего координатора с его поста. Но дело в том, что только высший совет партии решает, кого назначать, а кого снимать с поста координатора. Так что легитимным было признано собрание, где 4 оппозиционеров из партии исключили за аморальное поведение. Вот как объясняет свое решение координатор Томского ЛДПР Алексей Диденко.
И в Высшем Совете довольно большая напряженность по этой ситуации. И люди тоже негодуют, потому почему их решение не выполняется. Их Высшего Совета, высшего руководящего органа партии, из 4 местных члена партии не выполняют. Поэтому, я думаю, ими избрана именно эта крайняя мера исключения из партии и именно эта крайняя мотивировка. В Москве, вот, благодаря этим моим членам партии, там обо мне знают все. И большую часть из того, что там знают, я сам о себе не знаю. Это бесконечные кляузы, бесконечные жалобы, доносы. То есть факс там работает в Госдуме по фракции ЛДПР. Каждый день какая-нибудь поступает жалоба. Каждый день.
Исключенные теперь уже из партии депутаты за свое членство в партии еще намерены побороться. Степан Руденко, депутат Госдумы Томской области.
Ну, я не думаю, что сейчас за аморалку выгоняют из партии. То есть здесь нужны какие-то более веские аргументы. Стараемся убедить, что мы не такие аморальные типы, как вот нас пытаются представить. Получается, полгода назад или там до 11 марта мы были вполне нормальными, да, людьми. А тут как-то вот сразу же скатились и сразу же морально разложились.
Говорит Сергей Панов, лидер фракции ЛДПР в Думе Томска.
Ну, это решение, если оно, опять же, вот есть, то оно недальновидное. То есть Алексей Диденко, он действительно такими решениями только может ослабить партию, потому что все равно у нас за нашими спинами стоят реальные избиратели. Это неправильно, это так не делается в политике.
Кризис в Томском ЛДПР создал прецедент, говорит политический обозреватель Александр Красноперов. Получается, что выбранные по партийным спискам депутаты все равно остаются депутатами, даже если их исключают из партии. По закону отозвать из местной думы депутата невозможно. Кроме того, исключенные из партии депутаты могут продолжать состоять во фракции ЛДПР в городской думе. Это законодательная дыра, уверен Александр Красноперов.
Наши законодатели, как федеральные, так и местные, очень быстро ввели выборы по пропорциональной системе. Ну, ввели, только как бы при этом не предусмотрели вообще никаких возможных коллизий. Это вообще анекдот. Люди, исключенные из партии за, вот можно процитировать, за действия, порочащие партию, будут составлять фракцию ЛДПР. То есть и становится понятно, что вводили это законодательство, во-первых, в спешке, а во-вторых, совершенно с другими целями, чтобы не чтобы дать партиям реальную власть.
Как заявил координатор Томского отделения ЛДПР, депутат Госдумы Томской области Алексей Диденко, если авантюры со стороны отколовшихся однопартийцев будут продолжаться, он инициирует поправки в местный закон, которые все же позволят отбирать депутатские мандаты. По мнению представителей различных политических партий в Томске, конфликт в руководстве регионального отделения ЛДПР нанесет ущерб партии и ослабит ее ряды накануне парламентских выборов. Что касается исключенных из партии, то в преддверии выборов беспартийными оставаться они не намерены – Говорят, им уже поступило предложение пополнить ряды одной небезызвестной партии власти. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – Международный театральный фестиваль имени Чехова и спектакли Питера Брука. Книги Юрия Березкина «Мифы заселяют Америку». Разговор с Петром Фоменко и ученики Петра Фоменко о своем мастере к 75-летию. И театральная премия Петербурга «Золотой софит». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас вы слушаете «Время свободы» в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода» новости.
В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. Руководство партии рассчитывает получить на предстоящих парламентских выборах до 15% голосов избирателей. Писатель Владимир Буковский, живущий в Великобритании, подал в консульский отдел посольства России в Лондоне документы на оформление российского паспорта. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что надеется получить паспорт в течение месяца и в сентябре приехать в Москву для участия в кампании выборов президента России. Генпрокуратура России заявила о серьезном нарушении порядка рассмотрения жалоб заключенных. По ее данным, Управление Федеральной службы исполнения наказаний часто просто оставляет без внимания обращения осужденных. «Газпром» выбрал французскую компанию «Тоталь» партнером по освоению на начальном этапе Штокмановского газового месторождения, одного из крупнейших в мире. Доля «Тоталь» в будущем проекте составит 25%. Слушания по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении более 200 миллионов рублей Аэрофлота, возобновятся 26 июля. Савеловский суд Москвы, где проходит заочный процесс, удовлетворил ходатайство государственного адвоката Березовского Александра Дудкина о дополнительном времени для ознакомления с материалами следствия. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек. Как сообщили в службе береговой охраны, 4 человека погибли, 18 считаются пропавшими без вести. Причины катастрофы пока неизвестны. На востоке Афганистана в провинции Хост сегодня в результате взрыва погибли 6 полицейских. Их патрульный автомобиль подорвался на фугасе. В Китае еще 26 человек предстали перед судом по обвинению в незаконной эксплуатации детей и подростков. Малолетних рабочих принуждали трудиться в тяжелейших условиях на кирпичных фабриках на севере Китая. Всего по делу проходит более 150 человек. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 12 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 июля 1965 года. 60 лет Цусимскому сражению русско-японской войны 1904-1905 годов. Рассказ участника боя Бориса Четверухина, живущего в эмиграции в Швеции.
Я уже старый человек. Мне в марте исполнилось 82 года. В свое время я кончил морской корпус. Затем совсем молодым мичманом попал в Цусимский бой, совершив огромный поход в эскадре адмирала Небогатова. Я был на флагманском корабле император Николай I в качестве ревизора и младшего дивизионного офицера, командуя носовым плутонгом 6-дюймовых орудий. Главный огонь, конечно, японской эскадры сосредотачивался на первых двух броненосных эскадрах, где были лучшие корабли, типа «Бордино», «Осляда» и другие. Эскадра адмирала Небогатова состояла из старых кораблей, которые, в сущности говоря, нельзя было посылать, конечно. Средняя скорость эскадры Рождественской была 17 боевая скорость узлов, а мы могли развивать только 13 узлов. Тем более, что японская эскадра имела скорость до 17 узлов. А значит, превосходя на скорости, выбирала дистанцию боя, могла отходить, если наш огонь накрывал ее серьезно, и выбирала наилучшее положение относительно солнца, ставя нас в невыгодное положение.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Кончился бой. Начались минные атаки. Я во время боя был ранен в правый бок. Я оставался на месте, только перевязку получил. На нашем корабле было приблизительно 60-70 человек раненых. Для спасения этих раненых у нас не было никаких возможностей. И вот таким образом, значит, встала дилемма, как быть дальше. Тогда адмирал заявил на совете, что он берет на себя всю ответственность. Он считает необходимым спасти жизнь более чем 2000 человек команды и офицеров. И, кроме того, статья такая-то морского устава того времени разрешает при таком, да, положении тяжелом сдать корабли неприятелю.
Рассказ участника Цусимского сражения Бориса Четверухина. Радио «Свобода». 12 июля 1965 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Петр Вайль.
На фоне прохладных отзывов критики премьера пятого фильма «У мальчики-волшебники» «Гарри Поттер и Орден Феникса» вызвала энтузиазм публики. В среду картину показали 4285 кинотеатров в Соединенных Штатах и Канаде. В другие страны мира отправлены 22 тысячи копий. Только один полуночный показ собрал в Северной Америке 12 миллионов долларов. Объявлено о том, что пятая ежегодная акция помощи детям-инвалидам и сиротам «День рождения Чебурашки» пройдет в Москве 18 августа. В парке культуры и отдыха имени Горького будет устроен большой концерт и множество развлечений для детей. Итальянский дизайнер Рафаэлло Куриэль не допустила к участию в показах ее моделей в Риме 15 манекенщиц из-за их излишней худобы. В прошлом году представители итальянской индустрии моды подписали кодекс, обязывающий бороться с опасностью анорексии, которой подвергают себя стремящиеся похудеть девушки. В ноябре 2006 года бразильская манекенщица Анна Каролина Рестон умерла в возрасте 21 года от истощения. Впервые в русском переводе в издательстве «Каонна» вышла книга чешского писателя и философа Владислава Климы «Страдания князя Штернингоха». Сатирический роман о немецком вельможе и его безумной жене был опубликован в 1928 году, неоднократно переиздавался и считается одним из самых ярких произведений чешского литературного авангарда. Русское издание подготовлено филологом-богемистом Александром Бобраковым. Помимо романа, в книгу вошли автобиография Климы и статья о его жизни и творчестве. В Вене в возрасте 81 года скончался Леон Зельман, глава организации, распространяющей еврейскую культуру в Австрии. Зельман родился в Польше, юношей прошел нацистские лагеря Освенцим и Маутхаузен, работал журналистом. В 1980 году при поддержке венских властей была создана еврейская служба гостеприимства, которую возглавил Зельман и которая поставила своей задачей рассказывать австрийцам о еврейских традициях и культуре и приглашать в Вену жителей Израиля, в особенности тех, кто пережил Холокост или бежал от нацизма. За четверть века такими приглашениями воспользовались более 4000 вынужденных покинуть родину австрийских евреев и члены их семей.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В резиденции канцлера Германии, где ныне хозяйка Ангела Меркель, портретная галерея шести мужчин-канцлеров дополнена седьмым портретом Герхарда Шредера. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Сюжет нарисован так, как будто это не портрет, а срисованный золотой медальон. Эффектно. Автор работы – недавно умерший друг семьи Шредеров, выдающийся немецкий художник Йорг Иммендорф. Великолепную семерку канцлеров на портретах и Шредера лично приветствовала и Ангела Меркель. Шредер улыбался той улыбкой, которая предвещала шутку, и она прозвучала. Бывший канцлер, заметив, что рядом с его изображением осталось место только для одного портрета, сказал: «На меня производит впечатление не только портрет, но и композиция, если позволите. Уважаемая, дорогая госпожа канцлер, вы видите, что тут есть еще немного места. Я не хочу спекулировать на теме, но само это место намекает на то, что рано или поздно, никто не знает когда, вы, возможно, будете висеть рядом со мной». Будущая Белоснежка рядом с семью гномами Ангела Меркель нашла достойный ответ в этой пикировке в духе весельного юмора. «Дамы и господа, мы доукомплектовали, наконец, нашу галерею, и посетителям нет больше нужды спрашивать, почему Шредер еще не повешен». Шутка понравилась и Шредеру. Ангела Меркель продолжила: «Мы можем сказать, что мы продолжаем сотрудничество. Если господин Шредер захочет приводить сюда своих знакомых, то ему всегда будут рады». И добавила, не ведая о плагиате: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Меркель показала себя гостеприимной хозяйкой, а Шредер – галантным гостем. Окажется, вчера, но уже почти 2 года назад, Шредер на глазах у всей нации ясно выразился в том смысле, что Меркель не видать его кресла как своих ушей. Шредер был тогда несколько под парами, но когда пар вышел, выяснилось, что ответ Меркель «Я найду подход к социал-демократам» оказался пророческим. Галерея канцлеров возникла по инициативе Хельмута Шмидта в 1976 году. Шмидт видел в ней зримый образ демократии, так как канцлеры представляли различные партии. Не так давно 88-летний социал-демократ Шмидт на вопрос, не жалеет ли он об отсутствии Шредера в политике, остроумно заметил: «Нет, ведь он сам не жалеет о своем отсутствии, почему я должен это делать?» Итак, Шредер, друг Путина и «Газпрома», после 2-летнего отсутствия посетил свою бывшую резиденцию. Что до художественного впечатления, то многие отметили, что медальонный Шредер Иммендорфа выпадает из ряда и явно затмевает портреты Киссингера, Эрхарда и Бранта. Шредер ушел, портрет остался.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Мы продолжим «Время свободы». В России активно обсуждаются принятые недавно поправки к закону об экстремизме. Некоторые эксперты считают, что ужесточение наказания за распространение так называемой экстремистской литературы будет способствовать более эффективной борьбе с национализмом и религиозным радикализмом. Другие утверждают, что этот закон можно повернуть против нерадикальной оппозиции, а также против любого проявления своего мнения, даже далекого от политики. Наконец, третьи опасаются совсем уже неожиданных последствий применения нового законодательства. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
На сайте петербургского еженедельника «Дело» неожиданный поворот истории с российским законодательством об уголовной ответственности за распространение экстремистской литературы. Понятие такого рода литературы весьма расплывчатое и неопределенное. Туда может попасть все или почти все лучшее, написанное на русском или иных языках. Русская классическая литература с ее пристальным вниманием к миру униженных и оскорбленных оказывается в этом контексте в весьма двусмысленном положении. Так считает известный литератор Самуил Лурье, чье эссе «Радости июля» опубликовано на сайте «Дело».
Чуть не в каждом доме со школьных, со студенческих чьих-нибудь лет завалялся вредный хлам, типа «В. И. Ленин. Государство и революция». Серая такая брошюра. Важнейшие абзацы густо подчеркнуты фиолетовыми чернилами, зубрить наизусть. А избранного Маяковского однотомничек припомнили? То-то же. А нижняя говорильня, чтобы жизнь не казалась вам таким уж неподдельным медом, изобрела опять к закончику поправки. За хранение не знаю, а за распространение литературы, возбуждающей, скажем, классовую неприязнь, 12 лет общего режима, не угодно ли?
Но это, так сказать, авторы политические, как Ленин, или политически ангажированные, как Маяковский. А что остальные? Тоже в опасности, считает Самуил Лурье.
Заглянет на огонек коммунальный сосед. «Нет ли у тебя, — спросит поэмы Александра Блока, — 12. Дай на ночь почитать». а сам к телефончику. И через некоторое время правдивый Патрушев отчитается. Экстремистское поползновение предотвращено. Вздумал тут один призывать. Раздуем вопил мировой пожар. Господи, вопил, благослови. Теперь искупает честным трудом свою вину перед народом и государством.
Получается, что в опасности уголовного преследования оказываются не только Радищев или Салтыков-Щедрин, или Герцен, или Горький. Под подозрением даже лирические поэты. Что же происходит в нынешнем российском общественном сознании? Мнение Самуила Лурье.
Вполне себе представляю, и это будет в духе законов нынешних. Если какой-нибудь школьник стукнет на другого, например, школьника, и инициирует процесс. Вот, допустим, он побывал у него дома, а там вместо видика, допустим, полка. А на полке что ни возьми, написано, кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей. Какой-то Некрасов, какой-то Платонов возбуждает неприязнь и вражду к буржуазии всего мира и к угнетателям. Какой-то Пушкин про попа и работника его балду, и как у самого попа этого толоконный лоб и так далее. И в общем, я так полагаю, что такой процесс с точки зрения буквы закона будет иметь успех. Я бы даже думал, что правильно, если бы он по-настоящему прошел и был открытым, а не каким-то маргинальным. На самом-то деле, вот так пошутить и сказать, что, господа, вы же своим законом запрещаете, буквально ставите вне закона основной корпус русской литературы. Они, честно говоря, не испугаются, мне кажется, те, кто это делает. Даже не потому, что какие-то там невежественные. Тут дело глубже. Как-то они на уровне инстинкта понимают, что идея справедливости должна быть прекращена.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье, автор эссе «Радости июля», опубликованного на сайте еженедельника «Дело». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Писатель Владимир Буковский, живущий в Великобритании, подал в консульский отдел посольства России в Лондоне документы на оформление российского паспорта. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что надеется получить паспорт в течение месяца и в сентябре приехать в Москву для участия в кампании выборов президента. Генпрокуратура России заявила о серьезном нарушении порядка рассмотрения жалоб заключенных. В Москве прошел внеочередной съезд партии «Патриоты России», обсудивший вопросы участия в предвыборной кампании. У берегов Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня на Театральной площади в Москве прошел пикет жителей под лозунгом «Деньги на капремонт жителям, а не чиновникам». Москвичи протестуют против создания фонда содействия реформированию ЖКХ. С какой целью создан этот фонд и почему, по мнению митингующих, так опасен новый закон для горожан, рассказывает корреспондент «Свободы» Алина Темнова.
И на этот раз речь идет не о создании товариществ собственников жилья или о прочих формах самоуправления, а о новой структуре в системе ЖКХ. Это так называемый фонд содействия реформированию ЖКХ. Соответствующий закон Дума окончательно приняла на этой неделе. Суть такова. На капитальный ремонт жилья государство выделяет немалые средства – 240 миллиардов рублей. Составляя законопроект, цели народные избранники преследовали благородные. Решение проблемы капремонта не терпит отлагательств, уверена депутат Госдумы Галина Хованская.
Состояние жилищного фонда такое, что заниматься им уже просто надо. Дома рушатся, гибнут люди.
Закон о создании фонда Дума принимала с космической скоростью. Спешили успеть до окончания весенней сессии. На внесение поправок отводилось всего 10 дней. Несмотря на это, положительные стороны закона очевидны.
Хочу напомнить, что в соответствии с законом о приватизации, государство, бывший наймодатель, который нам передавало жилье в собственность бесплатно, взяло на себя обязательство проводить капитальный ремонт этих домов, жилые помещения в которых передаются в порядке приватизации.
И действительно, выделение 240 миллиардов рублей – неблаготворительная акция о выполнении обязательств, данных государством, погашении внутреннего долга перед гражданами. Проблема в следующем. В законе не прописано, как будет осуществляться контроль за распределением средств. Деньги на капремонт будут распределены не по критериям состояния жилищного фонда, а при условиях, что региональные власти будут приватизировать коммунальную систему и передавать жилищный фонд частным управляющим компаниям. Представители общественной организации «Жилищная солидарность» уверены, что деньги пойдут исключительно тем фирмам, которые будут одобрены региональной властью. Свои опасения выразил один из организаторов предстоящего митинга на Театральной площади Андрей Демидов.
Мы имеем все основания опасаться, ну, кроме банального воровства, что в условиях приближающихся выборов вот этот фонд будет использован просто как способ надавить на жителей с целью обеспечить политическую лояльность. Ну, то есть, попросту говоря, если вы там голосуете за кого надо, вам деньги дадут.
Участники пикета опасаются, что как раз партия власти «Единая Россия» будет пользоваться привилегиями при распределении средств, а регионы, во главе которых представитель другой партии, могут вообще остаться без денег и без капитального ремонта. Опасения граждан разделяет Андрей Демидов.
То есть пока СМИ и партия власти педалируют именно сам факт, что деньги выделены. Но вот практика коррупционная российская часть действительности показывает, что выделены не факт, что получены.
Депутат Госдумы Галина Хован при принятии закона оставалась в оппозиции. Свои действия она объясняет так.
Для того, чтобы получить эти средства региональным и местным властям, нужно выполнить 12 условий. Вот это уже вызывает первый вопрос. Более того, определенные условия ставятся и собственникам жилых помещений в домах. А ведь, как правило, в домах ветхих, в домах аварийных живут не самые богатые люди. В окончательном варианте снизить этот процент до 5, но все равно я вам хочу сказать, что если это разово внесение денег, средств, 5% – это очень много.
Соответственно, чем хуже дом, тем выше цена вопроса.
Вообще, строго говоря, надо было эти деньги просто провести через бюджет в течение нескольких лет. И все, и не городить огород.
Возвращаясь к особенностям, а точнее к странностям закона, нельзя не отметить тот факт, что дома в непосредственном управлении вообще исключены из списка потенциальных претендентов на капремонт. Почему чиновники так не взлюбили ими же разработанную форму самоуправления, пытался объяснить Андрей Демидов.
Я могу догадываться, почему она не нравится, поскольку здесь поставщикам услуг, чиновникам приходится иметь дело все-таки с каждым жителем, как с юридическим лицом.
В Москве такую форму самоуправления выбрали всего 4 дома, но и они не смогут получить деньги на капитальный ремонт. На защиту жителей встали депутаты Госдумы Галина Хованская и Олег Шейн. Пока закон еще не успел одобрить Совет Федерации и президент, но депутаты уже готовы предложить свои поправки.
Это первое. Софинансирование со стороны нищих собственников, которые зачастую получают адресную помощь по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги. Второе, это возможность для лиц, которые непосредственно выбрали форму управления. Я хочу предложить, ну пусть будет уполномоченным муниципалитет в данном случае.
Поправки в новый закон озвучила депутат Госдумы Галина Хованская. Итак, через несколько часов на Театральной площади соберется около сотни человек, протестующих против заведомо нечестного распределения средств на капитальный ремонт жилья.
Прежде всего, это инициаторы, то есть движение «Жилищная солидарность». Кроме того, такая организация, как Союз координационных советов России, ряд инициативных групп, ну и из политических партий пока ни одна не заявила о поддержке нашего пикета, но, впрочем, мы считаем, что как раз здесь наибольший вес должен принадлежать жителям, а не партии.
Вместе с тем, участники и организаторы пикета, в том числе и Андрей Демидов, понимают, что таким поведением только усугубят свое положение и могут вообще остаться без денег по причине своей чрезмерной активности. Алина Темнова, Радио Свобода, Москва.
Этот час программы «Время свободы» завершит по традиции очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В американском штате Вашингтон, как и во всех остальных, ежегодно проходят выставки достижений сельского хозяйства. В этот раз особое место в выставочных павильонах города Инумкло, где прошла 6-я фермерская выставка штата, было отведено экзотическим животным – ламам. На выставке побывал и корреспондент «Радио Свобода» на северо-западе США Леонард Маневич.
Еще задолго до посещения выставки я обратил внимание на то, что во многих дворах американских частных домов прогуливаются ламы. Я заинтересовался, какую ценность они представляют для хозяев и почему содержатся в качестве сельскохозяйственных животных, наряду со свиньями, кроликами и лошадьми. Молоко лам в пищу не употребляется. У самки его едва хватает, чтобы выкормить одного детеныша. Мясо лам едят только в Эквадоре, Перу, Боливии и некоторых других высокогорных странах Южной Америки, на их родине. Так какая же польза от этих зверей? Фермер Памела Вильмот привезла на выставку в Инумкло представителей нескольких пород лам и альпаков. Из-за деревянного загона на посетителей с любопытством смотрели белые, серые, черные, коричневые и почти розовые нескладные животные с огромными глазами. Большие уши, имеющие форму бананов, чутко реагировали на любой доносящийся до них звук.
We raise both kinds of alpacas.
Давайте отойдем от загона, и я расскажу вам о своих подопечных. Они очень преданные и ревнивые, и могут подумать, что вы хотите меня обидеть. Я выращиваю не только лам, но и альпаков. Альпака – это парнокопытное животное, гибрид лам гуанака и викуний, млекопитающих из семейства верблюдовых. В природе существует только один дикий вид лам – гуанака, который встречается исключительно в Южной Америке. Ламы и альпаки – это одомашненные виды, которые перемешались между собой. Они приносят потомство не чаще одного раза в год и по одному детенышу. Видите передо мной груды разноцветной шерсти, натуральные и окрашенные. А это изделия из нее – легкие теплые одеяла, кофты, рукавицы, шарфики, носки, домашние туфли и коврики. Очень нужные вещи в домашнем хозяйстве. Шерстью мы набиваем подушки-матрацы. Самое простое изделие – мочалка для ванны и мытья посуды. Шерсть наматывается на кусок мыла. Очень удобно. Мыло можно менять, а мочалка остается. Ламы и альпаки очень неприхотливы и едят 8 раз меньше, чем лошадь. В основном траву и сено. Интересно, что верхних передних зубов у них нет, только нижние и коренные. Так что и укусить они, конечно, не могут. Альпаки и ламы не нуждаются в особенном уходе. 2 раза в год им делаются прививки от всякого рода болезней. У них нет копыт, а потому им необходимо 2 раза в год стричь ногти. Отходы жизнедеятельности этих животных являются прекрасным органическим удобрением. Ламы и альпаки чистоплотные и складируют свои отходы в одном определенном для них месте.
They generally will poop in a single area, and so that makes it a little easier.
Надо признать, что ламы и альпаки не отличаются дружелюбием. Несмотря на внешнюю безобидность, они очень раздражительны и выясняют отношения между собой и окружающими, подобно верблюдам. Я стал невольным свидетелем семейной ссоры между мамой ламой и ее сыном. Сцена была не из приятных, так как в гневе ламы плюются всем содержимым желудка. Жертвами этой ссоры оказались 2 любопытные посетительницы. Говорит технолог, специалист по производству пряжи, войлока и шерстяных изделий Рона Хамон.
На западном побережье Соединенных Штатов ламы и альпаки появились 35 лет назад в штате Орегон. Вся шерсть, которую мы теперь получаем, потребляется исключительно внутри штата. Мы не можем претендовать на такие объемы производства, как в Австралии, откуда шерсть идет на экспорт, хотя штат Вашингтон занимает 2 место по поголовью этих животных после Огайо. С одной ламы можно настричь до 7 килограммов шерсти в год, а с одной альпаки – до 10. Изделия из шерсти продаются на местных рынках и ярмарках. Фермеры, которые не имеют возможности перерабатывать шерсть своими силами, могут сдать ее в единственный существующий в США специальный кооператив и получить назад готовые изделия в виде пряжи, войлока или одежды.
Из разговоров с другими фермерами я узнал еще очень много интересного. Некоторые хозяева частных угодий используют лам в качестве сторожевых собак. Одного приближения домашней ламы порой бывает достаточно для того, чтобы отпугнуть незваных диких животных – койотов, зайцев или косуль. Леонард Маневич для Радио Свобода, город Инумкло, штат Вашингтон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск – который ведет мой коллега Андрей Шара. И он по традиции уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать о программе. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Сегодня главная тема программы, пожалуй, это угроза террористических нападений сети Аль-Каида в разных странах. Американские спецслужбы предупредили о том, что террористы полностью восстановили свою боеспособность, как противостоять этой угрозе, мнение экспертов Радио Свобода и корреспондентов в разных странах мира. В Москве сегодня проходил съезд партии «Патриоты России». Это не самая большая политическая организация в стране. Однако поговорить о том, в чем смысл перегруппировок на левом политическом фланге российской сцены, я думаю, не безинтересно. Год назад началась война в Ливане. Почему не удается до сих пор нейтрализовать влияние исламистов из организации «Хизбаллах»? Вот таковы некоторые из главных тем эфира. Программу открою, как и положено расписанием, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. А гость киевской студии «Радио Свобода» – руководитель парламентской фракции партии «Наш дом Израиль» и новый глава межпарламентской ассоциации «Израиль-Россия» Роберт Элатов. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем продолжать применять такую подтвердившую свою эффективность форму, как марш несогласия.
Мы сделаем все возможное для освобождения ее сына, остающегося в заложниках.
Я так печалюсь о моих детях. Я родила их. Они моя плоть. Я их всех потеряла в Сребренице.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.